Это Радио Свобода, тут Алина Тиханович, протягиваем программу. Этой годины, у абмеркавання яких я запрашаю вас брать удел. Зубр як символь привабной эмоции союзной державы. Вы почуете размову с профессором Петром Козла, який сегодня вернулся из Москвы, где обмерковывалася суместная концепция разведения зубров. Имидж, гены, живая легенда, паляўничий трофей, твар хоккейного чемпионату. Что для нас сегодня белорусский зубр? Чем уникальный автор профессор Бандажевский и его система выживания у турме? Мова з редакторкой книги Бандажевского «Турма и здоровье» Аленой Струве. Ці вытягне экономику погрозы звольнения чиновников, блиц-анализ свободы. И услед за французским законом, ці есть у Беларуси однополые семьи. Вы можете брать удел у эфиры по телефонах. Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52 або телефон у студию у живый эфир 651-42-04. А зараз слово Сергею Бламейку, який підсумує основне повідомлення дня з Білорусі.
Анатолий Лебецкий и Борис Немцов подписали у Менску домову об супрацовництве помеж объединенной громадянской партией и российской партией Парнас. На думку Бориса Немцова, у Беларуси больше шансов стать демократичной державой, чем у России, говорит Борис Немцов.
Во-первых, потому что у вас нет имперского комплекса по очевидным причинам. Во-вторых, вы абсолютная сердцевина Европы, то у вас нет Кавказа. Кроме того, все-таки народ образованный, Европа совсем близко. Короче говоря, если у вас получится, то и у нас получится.
Жыхары центру Менску протестуюць з нагоды высечкі дрэваў пры будаўніцтве гатэлю «Кемпінскі». Супрацоўнікі «Зеленбуду» збіраюцца спілаваць у навакольных дварах каштаны для пракладкі цеплатрасы да гатэлю.
Они пасажаны нашымі радзіцамі, они 60 лет радзіцамі. Конечно, мы за них.
У Менску рыхтуюцца да прэзентацыі кнігі Юрія Бандажэўскага «Турма і здароўе», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Сваякі вязняў і праваабаронцы сцвярджаюць, што гэтая кніга павінна быць у кожнай турэмнай бібліятэцы, гаворыць Уладзімір Някляеў.
У сітуацыі, калі ў нашай краіне перспектыва патрапіць у закраўкі пагражае не адзінкам, нават не дзясяткам, а сотням, досвід Бандажэўскага вельмі карысны.
Актывісты партыі БНФ падарожнічаюць па заражаных радыяцыяй тэрыторыях Гомельшчыны. Сёння яны наведалі Чэрыкаўскі раён і былі здзіўленыя, што на радыяцыйных тэрыторыях нехта выпалі траву, говорить жихар Черикова Геннадь.
Вот такие самопалы бывают кожный год. И радиация после такого гасить нашистые зоны. Ну, наверное, несумленные люди дома уже это робить.
У Менску открывается 4-й фестиваль белорусскомовной рекламы «Однак». Ягоный организатор культурницкая компания «Будьма белорусами». Все лето удельниками фестиваля упершиню станут представники Италии и Японии, говорит одна с организаторами и керовников компании «Будьма белорусами» Нина Шидловская.
На во что мы ладим в этот фестиваль? Миновито для того, как сприять развитию рекламно коммуникационного рынка Беларуси. Стимулировать, захвачивать, подштурховывать, нагадывать, что створать якостный рекламный продукт варто и можно и потребно выкористовывать белорусскую мову как полновартостный сродок коммуникации.
Живая свобода за Леной Тиханович.
І, як ви чулі ад майго калегі Сергія Бламейкі, выйшла з друку новая кніга у серыі бібліятэкі «Свабоды, турма і здароўе». Яе аўтар былы вязень сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі. На падставе ўласнага досвіду напісаў дапаможнік, адрасаваны вязням, якія не збіраюцца здавацца ва ўмовах няволі. Як ви чулі таксама, мы рыхтуемся да прэзентацыі выдання, якое адбудзецца заўтра, 25 красавіка, ва управе БНФ у Менску. Неўзабаве мы поговорим с редакторкой книги, а вы можете долучиться до меркования у эфиры, особливо, коли вы сами маете в опыт турмы, або коли там находятся ваши близкие. Аўтар кнігі, прафесар Бандажэўскі, цяпер стала жыве ва Ўкраіне і не зможа прысутнічаць на прэзентацыі. Але напярэдадні ён запісаў відэазварот да яе ўдзельнікаў у кіеўскай рэдакцыі «Радыё Свабода». Прапануем урывак з яго.
Я не имею больших иллюзий по поводу того, что моя книга, которая основана на собственном опыте заключенного белорусской тюрьмы, она может решить все проблемы. Но мне кажется, что она будет полезна как пример сопротивления ситуации, в которой оказывается человек. Я ее собирал по кусочкам и начал собирать именно в тюремных условиях, когда начал разваливаться. И вот осмысление ситуации, применение методов, которые иногда подчас далеки от традиционной, даже современной медицины, медицинской науки, позволили выжить и сохранить ясную голову для того, чтобы продолжить свое дело и после тюрьмы. Поэтому я бы хотел, чтобы эта книга послужила той моральной опорой, которая вселила уверенность в каждом заключенном, в каждом человеке, который страдает в силу сложившейся ситуации, страдает в местах лишения свободы, в том, что он обязательно выйдет на свободу, что он победит эту ситуацию, что он сможет продолжить свой жизненный путь, что у него все будет еще в жизни. И я хочу именно этого. И с этой целью и была написана вот эта книга, прежде всего, как опыт заключенного, медика или просто человека, который не согласился с той ситуацией, в которую он попал. Я хочу выразить очень большую благодарность людям, которые беспокоятся о людях, лишенных свободы. Год назад мне посчастливилось познакомиться с Еленой Струве, журналистом, который имеет очень большое сердце и которая солидарна со многими-многими людьми, страдающими в неволе. И благодаря ее вот энтузиазму, а также той команде, которая сейчас сложилась и существует на Радио Свобода, и родилась вот эта книга.
І зараз з нами на сувязі наша калега Алена Струва, супрацоўніцтва, з якой адзначыў прафесар Бандажэўскі. Добры вечар, Алена.
Добрый, добрый.
А як бы вы адзначылі унікальнасць гэтага аўтара? Як вам працавалася разам з ім?
Ну, па-першае, мне цяжка адзначаць унікальнасць аўтара, менавіта вось гэты, так сказаць, аспект, таму што я ўпершыню працавала над такім праектам, і таму я не ведаю. Мне здаецца, усе аўтары, якія выдаваліся на бібліятэцы «Свабоды», яны унікальныя. Мне цяжка сказаць, тое, што ён рэдкая асоба, гэта яно відавочна, таму што я застала, вось ён сказаў, ён памятае мяне год таму, што мы сустрэліся год таму, а насамрэч у нас была такая сустрэча дзесьці праз 3 месяцы пасля яго вызвалення, дзесьці так было. Гэта было ў Гомелі, і ён рабіў, я была тады, працавала з нямецкімі журналістамі, я працавала як перакладчыца, і я проста транслірувала, і ён больш запомніў тых журналістаў. І мы бачылі вельмі такога напружанага чалавека, вельмі нервовага. Бо быў такі перыяд, калі вось усе фанфары, СМІ, там, вызвалення, гэта эйфарыя, яна прайшла, і высветлілася потым, што на той момант вось гэтая шыкоўная кватэра, рэктарская, у Гомеля, там, у цэнтры Гомеля, яна была арыштаваная, што мэблі там не было, таму што мэбля была канфіскаваная. Яму і ягонай жонцы не было за што плаціць за камуналку, таму што не толькі ён не мог працаваць, але і ягоная жонка, і адзінае, што ў яго заставалася, гэта ён рабіў доследы на сваём балконе, працягваў працу даследчыцкую з такімі мышкамі, там, доследнымі жывёламі. І на гэта таксама на рэактывы не хапала грошай. І вось гэта быў той самы посттурэмны стрэс, не менш цяжкі, чым турэмны, пра які ён пісаў. І мы, калі ўбачыліся ў Кіеве, я ўбачыла чалавека самадастатковага, чалавека актыўнага, ён па сутнасці вярнуўся да сваёй навуковай працы, і я скажу, што такія людзі ёсць, сапраўды, але я не ведаю больш рэктараў беларускіх, ці людзей такога ранга, якія вызваліся б з няволі, і яны працягвалі вось гэтае актыўнае жыццё сваё прафесійнае.
Так, так, і гэта б іх не зламала. Я вот згадую таксама в этой кніжцы, это вельмі выразны момант, про гэта аўтар вельмі выразна піша. Не ўсім, не дай Бог такое перажыць, сапраўды, калі ты з вельмі высокім статусам чалавек, ректор мединстытута, ён апынаецца ў ванючай, як ён сказаў, антысанітарнай камеры гомельскай турмы. Алена, я хачу згадаць, што вось гэта кніга фактычна нараджалася ў эфіры, і накірунак размовы ці кансультацыі прафесара вызначалі і каментары слухачоў ці наведнікаў сайту. Вось многіх цікавіла, ці спрацоўвае методыка Бандажэўскага, ці вынайшаў ён штосьці новае. І вот шмат людзей дыскутавала на тэму, што важней, розныя там псіхатэхнікі, практыкаванне ці можа вера. Я ўспамінаю адзін з водгукаў: не марнуйце час на гэты акультызм, а лепш памаліцеся.
Гэта ўвогуле яна нараджалася ў эфіры, яна нараджалася ў сеціве, таму што быў такі актыўны форум, і вось такая была рэпліка, менавіта не марнуйце час, там малітва ішла нейкая, і на гэта Юры Іванович адказаў, што можна і такім чынам вырашаць пытанне, а камусьці дапамагаюць малітвы, калі глыбокая вера, і а хтосьці бачыць тлумачэнне свету і асобы інакш, там вышэйшы розум, і там такое самакапанне, псіханаліз, гэта таксама дапамагае. Хтосьці лічыць, што ён прачытаў усё тое, што ён прачытаў, гэта лухта, а хтосьці наадварот. Але справа тым, што такі, мне здаецца, галоўны тэзіс гэтай кнігі, што чалавек мусіць заглянуць сам у сябе ўнутр і разабрацца ў сябе. І там быў такі раздзел, ёсць такі раздзел у кнізе пра харчаванне, да, па групах крові, да якой прыйшоў сам прафесар Бандажэўскі. А адзін чытачоў напісаў, што вось першая група там крыві, гэта мясаеда, раіцца ім такая бялковая ежа, а я ідэйны вегетарыянец, я не ўжываю нічога, адчуваю сябе цудоўна пасля таго, як прыйшоў да гэтай ідэі.
Алена, выбачайце, у нас ўжо ёсць званкі, якія хочуць. Так.
Вельмі цудоўна, калі ёсць званкі.
На жаль, званок быў, але чалавек страцілі мы сувязь. Алена, я згадаю, што той, пра што мы з вамі гаворым, гэта ўласна не толькі пра сітуацыю турмы, як абудзіць рэсурсы свайго арганізму, як не ўпадаць у дэпрэсію, як перастаць баяцца. Якое універсальнае правіла ці параду, якое вызначае сістэму Бандажэўскага, вы б маглі коротка акрэсліць?
Ну, гэта зразумець, шукаць нейкае выйсце самому, задаваць пытанне, што са мной здарылася. Ну, гэта звычайнае жыцейскае, калі чалавек пачне сябе вывучаць сам, то гэтыя адказы, яны прыйдуць да яго, таму што невядома як, нейкія такія дзіўныя сігналы жыццё нам пасылае, калі мы задаем пытанне. Вось, напрыклад, ён цікавіўся ў той жа турме нейкай заканамернасці матэматычных лічбаў. Гэта такое ёсць матэматычнае тлумачэнне, з'яву. І нечакана для сябе раптам ён атрымаў кнігу з Францыі ад невядомай жанчыны, якая дасылала вось такі карысны матэрыял. Гэтаму няма тлумачэння, як яно здарылася, чаму прыйшло, але гэта здараецца. Бандажэўскі піша, што ён перажыў розныя цяжкія стрэсы і ўжо гатовы быў апусціць рукі, а вось тут трапіў гэта ўсходняя медыцына.
Алена, выбачайце, цяпер яшчэ раз нехта дазваніўся ў эфір, мы слухаем вас. Алло.
Алло.
Добры дзень.
Добры вечер, Радыё Свабода. Я хачу павіншаваць, Антаніна, хачу павіншаваць нашага прыгожага прафесара, который побываў у такіх местах, што нікому не пажадаеш. Я яго хачу павінчаваць, Юрыя Івановича Бандажэўскага, з прэзентацыяй кніжкі. Завтрашнім днём, па-видіма, это будет происходить.
Добре. Дякую вас за ваше віншування. Я нагадаю, що презентація відбудеться у офісі БНФ о 18-й годині. І ще один дзвінок. До нас дозвонилася Марина Лобова, мати політв'язня Едуарда Лобова. Добрий вечір.
Добрый вечер.
Я ведаю, что вы передавали у турму, у рылки, те нататки из этой книги вашему сыну. Ці есть у вас некий водгук?
Да, конечно, эта книга была для него очень интересна, хотя мы только передали ему отрывки, потому что полностью книга только сейчас вышла. Но все это было очень полезно для меня и для него, так как мы впервые сталкиваемся с тюремным заключением, и очень полезно почитать, что нужно пересылать сыну, что сделать, чтобы облегчить то его пребывание в тюрьме, в колонии, чтобы он не потерял здоровье, чтобы он не потерял зубы, чтобы как можно меньше был нанесен ущерб его здоровью. И это было очень полезно мне почитать отрывки из этой книги. И с удовольствием почитаю полностью книгу.
Дякую вам за звонок. А я додам, что гэтая книга, як написана ва уступе да яе, уступ гэта написаў Александр Лукашук, дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода». Гэта кніга «Інструкцыя для духу, які не ведае страху смерці і прагне свабоды». Прэзентацыя заўтра, 25 красавіка, а 18 гадзіне. Кніга таксама з'явіцца на нашым сайце. Яе можна замаўляць па телефоне 266-39-52 або даслаць замову на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Дзякую і Алене Струвай за удзел у нашай праграме. І зараз песня часоў польскай салідарнасці ад Яцка Качмарскага. Па-беларуску яе перастварыў Андрэй Хаданович. Разбуры, турмы, муры.
Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów. Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dróg. Śpiewali więc, pragnali brytu, jak wystrzał odlask i brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zęby krat, zerwi kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Aż zobaczyli ilu nich, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko szli, szli ulicami nas. Pali pomniki i rwali bruk, pędzali, pędzasz i sam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równe tłumy w marsz, milczał słuchany w grobu, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg, a czy na słuchany w kroku, a mury rosną, 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 łańcuch.
Яцек Качмарські, «Розбури, турми, мури». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз вертаємося до процесу, за яким сочить з надзвичайною увагою, у приватності, російська служба Радіо Свобода сьогодні вела відеотрансляцію з російського міста Кіров, де протягується процес над опозиціонером Олексієм Навальним. У студію вернулася моя колега Ганна Соус, яка сочить за процесом.
А так, Олена, на сьогодні суд уже скончився, наступне посідження завтра, 9 ранці. Я думаю, що трансляція текстове відео з Кіровського суду протягнеться на сайті Російської служби Радіо Свобода. Ну, ось і сьогодні російський опозиціонер Олексій Навальний заявив на посідженні Ленінського районного суду у Кірові, що він не признає вину у крадіжі майомості підприємства «Кіровліс». А йому погрожає за гэта 10 годів позбавлення волі. Навальний так само відмовився перестати говорити об політичній мотивації гэтай справи, про що його попросив суддя. Я пропоную послухати Олексія Навального.
Кто-то надеется о том, что я буду здесь просто молчать и ждать какой-то такой расправы, или что я испугаюсь и буду молчать в надежде на то, что таким образом я смогу выторговать себе какое-то смягчение наказания, то этого не случится. Если относительно политической мотивации этого дела, совершенно не стесняясь, заявляет пресс-секретарь Следственного комитета, как я могу относиться по-другому? Вы хотите, чтобы я здесь обсуждал древесину?
Сказав Олексій Навальний. Суд не з'являється незалежним, так лічить адвокатка Навального Ольга Михайлова, яка, обґрунтовуючи потребування об відводі судді, заявила, що суд став на бок обвинувачення і по сутності виступає адвокатом боку обвинувачення. Пропоную послухати Ольгу Михайлову.
Предъявленное Алексею Навальному обвинение является неясным, неконкретным, произвольным, политически мотивированным, противоречащим нормам действующего законодательства, а значит незаконным.
Ольга Михайлова, адвокатка Алексея Навального, так само выказала заклопоченность имкнением суду разглядеть справу у короткие термины.
Ганна, суд відбувається, як ми вже зауважили, не у Москві, а у Кірові. Це односно малий городок. Туди накерувалися десятки журналістів. Це відбилося це ніяким чином на організації судового процесу?
Так, ще перед початком посідження суду для будинку Ленінського суду Кірова були просто узмоцнені міри безпеки. І коли суду пройшов пікет прихильників Навального. На друге посідження у Кіров приїхало менш журналістів зі столиці і прихильників Навального, чим тиждень тому. Коли 17 красовика у залі не змістилося більше журналістів, то у гэтую сераду внутрі будинка змогли пройти всі. Тим більше, що суд організував відеотрансляцію особної залі, яка змістила додатково каля 40 жадаючих сачыць за процесом. Сам Навальний раней меркаваў, що одна з мэтаў улады поступова знізіць грамадскую цікавнасць да процесу, магчыма, гэтым і выкліканы суд менавіта ў Кірове.
Ганна, і що до порівняння суду Навального з процесом Ходорковського?
Ну, до речі, сам Ходорковський вже виказався про суд над Навальним. У середу газета «Відомості», російська газета, опублікувала артикул былого керівника компанії «ЮКОС», у яким той пише о будучих жахливих політичних процесах і закликає згуртуватися усіх пристойних людей. Я процитую. «Росія стоїть на порозі нескольких гучних кримінальних процесів з відовочно політичної мотивації». Ходорковський тлумачить, що має на увазі перш за все Олексія Навального справу і процес супроць в'язню Болотної площі.
Це були подробязності від Ганни Соус. Ви слухаєте Радіо Свобода. Працягуємо програму. Сьогодні на посядженні Президиуму Совету Міністрів керівнику Раду Білорусі Михайло Мясникович пригрозив чиновникам звальненням за провали у праці. Які економічні виніки викликали найбільше обурення прем'єр-міністра і хто з міністрів на сьогоднішній день сапраўды найбільше? Больш заслуговує звільнення. Чи може девальвація вирятувати проблему росту складських запасів? На питання Віталя Циганкова відказує економіст Лео Марголін.
Заяву на стол і шукайте іншу працю. Гэтак заявив прем'єр-міністр Білорусі Мясникович сьогодні на посідженні президиума Совета міністрів, звертаючися до керівників міністерств. По-вашому, які економічні дані за перший квартал викликали найбільше обурення у Михайла Мясніковича і які справді з'являються зараз найбільш погрозливими для стану білоруської економіки?
Два головних таких чинника, які викликали незадоволення прем'єр-міністра, це рост складських запасів і рост дебіторської запозиченості. На самій справі це два боки одної з'яви. Бо коли продукция не має попиту, то то есть два выйти. Можно тримать на складе у сподівання, що такий попит з'явиться, чи можна грузити некому і чекати вельми довго, покуль прийдуть гроші. Тому обидві з'яви вельми неприємні, бо вони ще свідчать об тим, що валовий внутрішній продукт, який по статистичних показчиках росте, на самій справі не росте, він лежить у нас на складах.
Недавно Александр Лукашенко довольно резко раскритиковал Министерство энергетики, и за этим пошли, что называется, архвыводы. Министр был звольнен и призначен новым. Какое министерство, на вашу думку, на сегодня наибольше заслуговывает того, как там был заменен министр, те иншее керамистство? Какое министерство, скажем так, наигорше працует на сегодняшний момент?
Найгорше працює система. И тому, меняя министра, не меняя министра, виник буде той самый. Як казав некалі Крилов, а ви, друзі, як не садіться, все, музиканти, не годіться. Єдине вище – це реформування економіки. А міністра можна міняти без кінця, без усякого виніку.
Некоторі економісти зв'язують теперішні проблеми білоруської економіки, ну, з доволі незвиклої ситуації, коли вже амаль півтори роки стабільність назирається курсу белорусского рубля, и высветляется, что вот при умовах стабильности как раз отримывается, что складские запасы растут. Тем можно экономичным ладом в связи с этим провести такая думка, что можно снова варто провести певную девальвацию, и это снова дозволить рвануть экспорту и разгрузить склады белорусских предприемств.
Я думаю, что у керовников Раду такая думка, она есть, и она никуда не сходила, бо одиное выйти для белорусской продукции – это и этанность. Але я думаю, что это не под виде Лукашенко, бо министры и премьер-министр отказывают за промысловость, а за ситуацию в Украине все-таки отказывает Лукашенко. Тому я думаю, что покуль есть возможность стрематься, будут менять министров, можно навыть керовника Урада будут менять, але девальвация – это опошнее, на что вымушены будет Лукашенко идти только в крайнем выпадку.
Экономист Лео Марголин у «Блиц-анализе свободы». Праз некалькі хвілінаў гостем нашей программы будет профессор Петр Козла. З ім мы поговорим про то, ці може зубр дадать привабності іміджу союзной державы. Профессор Козла сьогодні вернувся з Москвы, де обмерковувалася сумесная концепция Беларуси и России у разведенні зубров. Ви можете так само подрихтовать свое питання профессору Козла. Телефон у студии 651-4204. Уже праз некалькі хвілінаў мы починаем гэтую размову, а зараз Сергія Бламіка нагадає основу белорусские темы дня.
Перший муж Ольги Класковской и батька ее старейшей дочки Мирославы готовы забрать девчинку до себе. Сама Ольга смещена у шведскую тюрьму за спробу забойства мужа. Суд над ей отбудется уже 15 красовика. Говорит сябр Ольги, былый сустаршиня Союзу белорусов Швеции Алексей Литвинчик.
И там таки муж, он мог установить это все. Я на 90% уверен, что Ольга ни в чем не повинная.
Представники интеллигенции Беларуси у своим звороте закликали выказать солидарность с усими, кого в Беларуси звольняют с працы и выключают из научальных установок по поводу политических мотивов. Зворот подписали философ Валентина Кудович, письменник Владимир Орлов, народный письменник Беларуси Рыгор Бородулин, поэт Геннес Буралкин, музыка Леван Вольский и многие иншие. Корреспондент «Свободы» высветлил, что были следствия по справе Микола Автуховича, Миколай Алихвер, який теперь живет в США, звольнился по сгоде боков 5 годов тому. Это у интервью нашему радио подтвердил наместник начальника управления Департаменту финансовых расследований по Городинской области Александр Трояновский. Меркуется, что коли улады США доведуются про минулое Алихвера, он может не отримать американского громадянства. А вось были политвязи, Валер Ливаневский меркует, что до былых судзев и следчих в ставиться с разумением, бо они выполняли не свою волю.
Я думаю, что те, кто хочет ездить, они ездят и будут ездить, потому что есть очень много серых схем, по которым можно ездить и получать визы в других странах. Насколько я помню, в Москве можно получить те же визы, допустим, для белорусов, там выездные, невыездные, поэтому я думаю, что это условность.
На фоне затяжной зимы специалисты начали говорить про будущий кепский урожай в Беларуси. Нагрузка кладется и на другие галины экономики. В Украине протягивается отопляльный сезон. Соправдная весна может прийти только у половины этого месяца, говорит кандидат сельскохозяйственных наук Валентин Яцухна.
Бачите, что у нас вегетационный период на территории Беларуси не так уж великий, где-то так оптимально от 4 до 6 месяцев. Поэтому, когда затягивается весна, конечно, скорочается вегетационный период. Это скажется и на сельскохозяйственных працах. Поэтому, конечно, есть выливание.
Минский автозавод у Соковику перешел на 4-дневный працовный тидень. Такий режим мелся тривать тяга месяца, але его протягнули и на красовик. Работники незадоволенные меркують, что и это не апошний раз. Были дарацца генерального директора МАЗу, керовник агентства деловых сувязей Валентин Лопан, меркует, что перадолить эту ситуацию можно только в умовах полновартостной рынковой конкуренции.
Один из вариантов – это, какие настойливо пропонует той же КАМАЗ, как Федмаз, что треба больше предметным импортом, больше выраблять продукцию, быть таким великим. Другий подход – найти свою нишу, стать у этой ниши можно лет хотя б на просторы там СНГ. И можно тримать за собой эту нишу.
Зівацевіцькі міліції збираються звольнити участкового, якого зловили нецвярозим за рулем. Випадок широко обмірковується у гэтым районі.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Этими днями мы шмат говорим про совместные белорусско-российские проекты, будь то войсковая база, ти планы супрацоўніцтва оппозиции. Учора, коли было обещано, что Россия плануе разместить у Беларуси войсково-поветренную базу у Москве, на посяджении постоянного комитета союзной державы обмерковывалась нетрадиционная тема. Это совместная концепция разведения зубров. Авторы союзной концепции сподяются, что разведение зубров посприяє позитивному имиджу и привабности обедвух краинов для замежных гостей и партнеров, так само росту экологічного туризму. Словом, зубр як символ привабної моці. У якості ведучого спеціаліста у гэтай нараді у Москві удзельнічаў наш гость, професор, доктор біологічних наук Пётр Козла. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пётр Григорович, я не хочу політизувати питання, але калі не помиляюся, найбольшая колькасць зубров на свете концентруецца якраз у польско-беларускім регіоне. Чаму тады супрацоўніцтва наша арыентуецца на ўсходняга суседа? Чым гэта больш перспектыўна?
Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что с специалистами Польши мы поддерживаем очень тесные творческие контакты. Буквально месяц тому назад я был в Гродно, и в Гродно приезжала профессор Ванда Олег из Варшавского университета. Она заведует кафедрой генетики и кормления животных. Вот является крупный специалист именно по генетике зубров. Мы заключили договор с ней на предстоящие 4 года именно по исследованию зубров. Так что с нашей соседкой Польшей мы всегда поддерживали и поддерживаем тесные контакты. Кроме того, эти контакты бывают ежегодными на научно-технических советах в Национальном парке Беловежской пущи, вот и со специалистом. Теперь второй аспект вопроса, который вы задали.
Так, чому у бок России все-таки? Там целая программа, целая концепция. Так. Да.
Дело в том, что все зубры, которые в настоящее время существуют на Земле, это более 4600 особей, они происходят от 12 особей. От 12 особей. А беловежская линия вообще от 6 или от 7 особей. Генофонд зубров сильно сокращен. И это очень чревато, имеет чреватый последствия, может иметь, для долгосрочного жизнеобеспечения зубров.
Ну, это, видать, как у людей, правда? Как у людей. Обеднение генофонда.
Да, почему? Потому что обедненный генофонд, это с одной стороны, с другой стороны происходит близкородственное скрещивание. Вот. И близкородственные скрещивания, знаете, какие они последствия имеют. Как у животных, так и у людей, о чем генеалогия показывает, так сказать, у лиц царских фамилий. Знаете, что они очень зачастую женились, выходили замуж за по родственным связям и другим государственным целесообразным.
И это сумма скончалась.
Теперь так, на Западе. В Польше имеется где-то 20 мест, где содержатся зубры. Польша занимает первое место по численности зубров. Там около 1600 зубров. Вот первое место. Беларусь занимает второе место. У нас в прошлом году было 1156 зубров. Вот в России 600 зубров. Дальше. Для того, чтобы сохранить зубра в долгосрочном плане, необходимо создать популяции, жизнеспособные на продолжительный период времени, то есть 300-500 тысяч лет. Для того, чтобы создать такие популяции, нужно пространство, экологическое пространство. В Польше таких свободных и пригодных для обитания популяции зубров уже практически нет. В Германии, например, есть 600 зубров. Там они находятся в 74 локалитетах. Это по 4, 5, 6 особей в одном месте. Представляете, там близкородственные скрещивания, вырождение, заболевания и так далее. На территории Российской Федерации, это практически пол Европы, с Белоруссией это даже практически больше, чем пол Европы. В средней полосе имеются большие пространства, которые пригодны для обитания зубру.
Вот словом, я зрозумела, у першую чергу своими просторами Россия насвабить. Я нагадаю, что мы гуторим с профессором Петром Козла, и долучиться до нашей гуторки мы запрошаем слухачов. Вы можете сгадать, и бачили вы живого зубра, что он для вас символизует, и ци подобается вам эмблема хоккейного чемпионату. Задавайте питание нашему гостю, ведущему зуброведу Беларуси, телефон у студию 651-4204. Петр Егорович.
И второй аспект.
Почекайте. Скажите, коли ласка, так вот, какая концепция, який накерунок? Вы говорили, что дренный генофонд и так далее. Як союзная держава, ці як специалисты могут контролировать вот это развитие? Нам потребно просто, як бы кажуть, личбы, поставить это на поток, або, может быть, почнется праца с генофондом. Якая линия разглядается в этой концепции?
В этой концепции разглядается линия, концепция называется проект концепции, формирование оптимального ареала европейского зубра как гарантии его долговременного сохранения. Знаете, для того, чтобы продолжительное время жила, значит, популяция, она должна иметь численность, общую численность на определенной территории не менее 1000-1500 особей. В Белоруссии, в Польше, а тем более в других западных странах нет таких территорий. А в Российской Федерации такие территории есть. О чем я говорил. И второй аспект. Вы знаете, что заложены основы союзного государства. У этого, значит, как бы союзного государства, так, имеется бюджет. И этот бюджет расходуется на выполнение определенных, так сказать, весомых, научно значимых и практически ценных вот проектов. Вот поэтому вот такими соображениями руководствовалось как наш институт вот по биоресурсам, так и институт проблем экологии и эволюции имени академика Александра Николаевича Шеверца Российской академии наук.
Вот Петр Егорович, у нас есть звонок, до нас дозвонился жихар Беловежской пущи. Алло, вы у эфира, у нас есть махчимость почуть жыхара Белавежской пушчы, які бачыць зуброў зблізку. Скажите, калі ласка, ну, як яны вам выглядаюць, ці сёння гэта той зубр, які апісаны у паэме пра зубра Миколы Гусоўскага? Мы слухаем вас.
День добрый.
Добрый день.
Ну, конечно, это той самый зуб, а лишь есть известки, что ранее зубры были трошки больше мощные, большие. Вот. А на угол той самый зуб. И я на угол згодны с поважанным Петром Григорьевичем, что задача заховать зубра – это ну, то, что сегодня треба.
Скажите, а вот у вас такое нема, я не ведаю, как люди не кажут близко, что это будут некие штучные зубры, что это будут некие господарчие быки и так далее?
Нет. Такой думки нема.
Скажите, а вы памятаете такую речь, как зубропитомники?
Не, я пришел на працу в Белавежскую пушчу позднее.
Вы хотите задать питание нашему гостю?
Добрый день, Петр Григорьевич.
Добрый день.
Как вы оцениваете перспективы этой программы? Насколько она будет успешная?
Ну, мы высоко оцениваем перспективы на то, что она именно будет успешна. Если бы мы не высоко ее не оценивали, то мы бы, так сказать, ее и не разрабатывали ни концепцию, и, ну, концепция практически уже одобрена, вот, ни программу, которую нам предстоит разработать, в том числе совместно с Белавежской пущей, вот и с другими национальными парками, заповедниками, как Белоруссии, так и России.
Петр Григорьевич, а вот еще такое логичное питание. Який охолный статус зубра и какие правила регулируют полевание на его? Потому что некоторые люди, может быть, хвалюются, что вот разведут зубро и потом пустят туристов полевать на их, будут продавать лицензии, что это будет такой бизнес. Что вы на это откажете?
Пусть люди не боятся. Вот. Никто зубру истреблять не будет. Конечно, есть случаи браконьерства и у нас, есть и в Польше, и в России, и на Украине. Не без этого. Но зубра, прежде всего, если стреляют, это происходит элиминация, селекционная выбраковка, прежде всего, старых зубров, больных, неполноценных и даже вредных для здоровья популяции. Почему сейчас это нужно проводить? Это проводят везде, не только в Беларуси. Проводят потому, что в настоящее время у зубра нет врагов. Это во-первых. Раньше на зубров нападали волки. Это вот жики Беловежской пущи прекрасно знают. Там есть много литературы, музеи, все. Вот. Во-вторых, там были медведи. И не только там, на всей территории Белоруссии были. Сейчас медведи только в Витебской области есть. Да. С другой стороны, зубру в течение осенне-зимнего периода практически кормят. В теплый период года зубры используют сельскохозяйственные угодья, где тоже добывают корм. В-третьих, в осенне-зимний период и в весенний период проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Вот, то есть деэлементизация, ну и другие, так сказать, направления, которые направлены на то, чтобы оздоровить зубру.
Словом, вы лечите, что полевание, как бы его популяции не пошкодит и не погрожает, что это звычайная ява, якая веками практиковалась?
Да. Угу. Только мы заменяем в какой-то степени естественный отбор искусственным.
Петр Егорович, и еще опошнее питание. Вот зубр у наших уявлениях такая малоповоротливая живела, она вот заповоленная. И все ж малое зубраня стало символом хоккейного чемпионата у Минску. Вот вам этот символ подобается? Ти сама эта идея?
Ну, поскольку я все-таки занимаюсь зубрами, то я голосую за него.
Дякую гостям нашей программы. Был профессор. Еще питание?
Пожалуйста.
Еще питание. Нехто поспел с питанием. Калиласка, опошнее питание. Алло? Вы в эфире. Кто с питанием? Алло.
Алло.
Алло. Так, алло. Так. Алло. Слухаем вас.
Я хотел бы шановному старому профессору задать такое питание. А вот зубы добро, зубы это добро. А я шею какие-нибудь жарю. Вот будут совместные программы по их заховыванию. Вот такое питание.
Так, такое питание. Калиласка.
Вот такое питание.
Кто, кроме зубров?
Расселяется?
Не-не, кто еще будет под оховой союзной державы? Какие звери, кроме зубров?
Пока только программа вот этого будет разрабатываться по зубру.
Ну что ж, так, это был опошний отказ нашего гостя. Это был профессор, доктор биологических наук Петр Козлов.
Заповедный напев далячиня уснула у чакані зари, что заблища сляпуща, як своя не твоя вековая тура. Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя не твоя вековая тура. Беловежская пуща, Беловежская пуща, тут забыты давно наш прабатьковский сон. И часами твой клич наших кротов подшуши, шерой птушкой лесной дальнодалый сезон. До тебя поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной дальнодалый сезон. До тебя поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые гушки, я колени с колен пью живую воду. Родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня у Менску активисты гей и лесбийской супольности собирались пикетовать посольство Франции на знак поддержки принятия в этой стране законопроекту, который позволяет однополые шлюбы. До посольства выправился наш корреспондент Олег Груздюлович. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці шмат вы зауважили активистов для французского посольства?
Никаких разинов я пробыл каля французской амбассады у Менску. Это было первые половины дня, але никого из активистов гейсу полностью так и не зауважил. Анонсовалось, что они придут с плакатами, с какими-то некой агитацией у подтримку решения национального схода Франции, дозволено однополые шлюбы, але так никого я не убачил. Але у вынику потом я дозвонился до одного из активистов этой супольности, Александр Палуян, редактор сайта «Гейбайнет». И вот на мое питание про то, эти широко обмерковывать у этой супольности опошнюю новину с Франции, Александр сказал, что это, правда, усклыхнуло их супольность, але у Беларуси есть, мовляв, свои особливые проблемы, какие больше актуальны, чем регистрация однополых шлюбов. И вот что сказал Александр Палуян.
хотя бы те же права гражданские, то есть смена пара живет, чтобы как-то были их права узаконены. Имущество было совместным, чтобы, допустим, в больницу пускали однополых партнеров, не было насилия и дискриминации, не было стигмы в обществе по отношению к этим людям. Я думаю, это более актуальные вопросы, которые важны для ЛГБТ, чем однополые браки. Хотя однополые браки тоже важны, но такой необходимости жителей на данный момент в Беларуси еще у гейского общества этого нет.
По воде Александра Полуяна, ожидающих побраться шлюбом, сярод гейсов будет не так и шмат.
Олег, ну гэта, напэўна, і не дзіўна, таму што ўвесь час і на высокім узроўні кіраўнік Беларусі паўтарае, што ў Беларусі гэтага ніколі не будзе, у прыватнасці, у той час, пакуль Александр Лукашэнка будзе прэзідэнтам. Паводле яго слоў, народ гэтага не прымае, і гэта нам чужое. Вось, ці выказваў ваш суразмоўца некія прагнозы адносна таго, калі да Беларусі можа дайсці гэта практыка з заключэння аднаполых шлюбаў?
Ён устрымаўся ад такіх прагнозаў, 10 гадоў ці 20, ён назваў такую лічбу, сказаў, што, в прынцыпу, беларускае грамадства не гатовае да гэтага, у тым ліку і павёў прыклад, вось слова Александра Лукашэнкі, сказанае падчас звароту да парламенту, які мы выступалі зусім недавно.
Олег, ці ёсць у Беларусі прыклады, паводле якіх можна меркаваць пра тое, добра гэта ці дрэнна, калі ў аднаполых пару растут дети, как это может здариться?
Ой, слушное питание, я, до речи, его так само задал Александру Полуяну, и он меня удивил, оказывается, в Беларуси уже есть такие пары, назвать их семьи.
Не знаю, открою я Америку или не открою, но в Беларуси есть однополые пары, которые уже сейчас живут, у которых есть дети, да, допустим, там девушка и девушка, у них есть ребенок, у парней есть дети, которые там остались с предыдущего брака. То есть дети все растут, почти все нормальные, ходят в школу, в детский садик, то есть они развиваются, как все остальные дети. А говорить о том, что сразу начнут там геи массово усыновлять детей, ну, это тоже неправда, потому что не каждый готов, как любой человек, то есть он смотрит, стоит ему усыновлять ребенка, не стоит усыновлять ребенка, сможет он его воспитывать, не сможет он его воспитывать. А кем он вырастет, какой сексуальной ориентации, это уже не от человека зависит, а от природы человека. И поэтому говорить, что будет ребенок жить в однополой семье, и воспитание как-то отразится на нем, то это неправда, потому что ну, те исследования, которые проводятся в странах, где однополые пары имеют право усыновлять детей, то они показывают, что сексуальная ориентация никак не абсолютно не зависит от сексуальной ориентации родителей.
Сказав нашому кореспонденту Олександр Полуян. Ну а зараз нататки Альгерда Бахаревича на сторонках історичного календаря. Що було завтра? Історичний календар свободи.
14 кастрычніка 1791 году грамадзянін Францыі Нікаля Жак Пелетье трапіў у гісторыю. Яны з прыяцелем падкарабулілі на парыжскай вуліцы Бурбон-Вільнёў аднаго мінака, што, уцягнуўшы галаву ў плечы, спяшаўся да хаты. Добра адлупцавалі яго ды экспрапрыявалі на патрэбы душы і цела 800 ліўраў і розныя каштоўныя паперы. Наўрад ці Пелетье мог падазраваць у той момант, чым скончыцца для яго гэтая вясёлая начная авантура. Не, сам арышт не зрабіўся для яго нечаканасцю. Пад суд за падобныя забавы ён трапляў і раней. А вось далей пачаліся сюрпрызы. Суд прысудзіў Пелетье смяротнае пакаранне. Прысуд быў пацверджаны і наступнымі інстанцыямі. У студзені было канчаткова вырашана імем закону публічна пазбавіць начнога рабаўніка ягонага праклятага жыцця. Але выканаць прысуд ніхто не спяшаўся. Пакуль асуджаны марыўся ў камеры гарадской турмы, гадаючы, чаму ж па яго не прыходзяць, каб павесіць на добрай старой шыбеніцы, у нацыянальным сходзе Францыі ішлі гарачыя дэбаты на тэму, якім чынам самая гуманная і справядлівая ў свеце дзяржава мусіць забіраць праклятыя жыцці ў Пелетье і яму падобных. Пуля, петля, сякера, газ, вогнішча, разрыванне на кавалкі, тумба-юмба, клетка з галоднымі тыграмі. Такія рэчы ў мінулыя эпохі заўжды былі справай густу, быццам выбар начынкі для круасана. Новая эпоха мелася адмяніць густы, скончыць з круасаннай практыкай ды лішняй крывёй і вызначыць адзін спосаб пакарання для ўсіх – каралёў і рабаўнікоў, арыстакратаў і дэгенератаў, пейзанаў і партызанаў. Урэшце перамагла ідэя доктара Жозефа Гіятэна. з якой той насіўся яшчэ з 1789-го. «Машына», – казаў ён, – «ана там з адукацыі, толькі машына. Машына, якая будзе рэзаць галовы, хутка, танна, смачна і зусім не балюча. І да таго ж сучасна. Час катаў з сякерамі і ў прыгожых балахонах незваротна мінаў. Доктор Гіятен не быў вынаходнікам апарату свайго імя. Падобнымі грамадзянарэзкамі карысталіся і задоўга да яго. Ён усяго толькі выразна сфармуляваў перавагі гігіены і гіятэны і прапанаваў выкарыстанне апошній у юрыдычных мэтах і ў дзяржаўных маштабах. Нават саму машыну спачатку ахрысцілі Люізэтай у гонар аднаго з прыхільнікаў гіятэна. Але ён не захацеў такой славы, ды да гучала слова занадта гулліва, як для зброі непадкупнай юстыцыі. Іншая справа – гіятэна, гільятына, у меру сувора і без кокетства. 25 красавіка 1792 году на Пляс де Грев у Парыжы галава Нікаля Жака Пелетье, якая пакацілася па эшафоце пад ногі знакамітому Кату Сансону, стала першай галавой адсечанай новай машынай. Парыжская кроніка горда пісала з гэтай нагоды. Яна не пэцкая рук чалавека з абойствам сабе падобнага, а тая хуткасць, з якой яна насцігае вінаватага, больш адпавядае духу закону. Закону, які хаця і можа часам быць вельмі строгі, але не мае права быць жудасным у сваіх праявах. Затое публіка была расчараваная. Сам же Пелетье мог суцешыцца ў пекле тым, што яго не падманулі. Не мінула і 2 гадоў, як тая самая машына ў той самы спосаб адрэзала галаву самому каралю, быццам некаму ліхадзею з цёмных парыжскіх завулкаў. Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.